Камчатское пробуждение. За горами, за морями, да за синими лесами лежит Камчатка, будто отрезанный от каравая ломоть. Но прежде чем потревожить дремучие камчатские сны, мы ненадолго возвратимся назад, в февраль 1904 года. Снова разложим карту. Там, где величавый Амур впадает в горло Татарского пролива, на самом стыке Японского и Охотского морей, подымливает трубами Николаевск на Амуре, по тем временам гиблая дыра. Но дыра уже с некоторой претензией. Городок вообще-то никудышный, хотя при гарнизоне и батареях. Населен военными, казаками да ссыльными. Летом еще заходят сюда бравые миноносцы, ватага матросов на день-два оживит Николаевск непомерным буйством страстей, а потом опять играй в подкидного дурака или пляши сам с собой восьмерку. В первые дни февраля 1904 года на почте Николаевска на Амуре было не протолкнуться. Готовился массовый разъезд почтальонов по гигантским островам Охотского округа, что лежал за Амуром в девственной тиши. Среди множества мешков с почтой была и политучка для Петропавловска на Камчатке. Почтовый чиновник, белобрысый парень в кургузом мундирчике, поспешно накладывал сургучные печати, ловко штемпелевал дорожные бумаги к отправлению в такую даль, словно на тот свет их готовил. При этом он скороговоркой выпаливал: «Здесь ли Никифор Лемешев? Здорово, браток! Кажись, тебе да я накатить. Хватай вот эту политучку, сдашь Ваяне Тунгусу Ваське. Пусть гонит ее далее до Охотска». Почта. Древнейший каторжный труд множества безвестных людей, особенно в таких вот местах, как эти. Сначала лошадки бежали по зимнему тракту, почтальон пальцем выковыривал из лошадиных ноздрей длинные, как морковки, ледяные сосульки. Иначе падут лошади. Убогие деревни сгинули позади, будто их никогда и не было. Заполняя горизонт, распростерлась белая ширь, и почтальон пересел на собак. Через три недели Лемешев достиг Аяна, зазнобленного среди высоких гор на диком берегу моря Охотского. Политучку перекинули в свежие нарты. Тунгус по имени Васька повез новости далее. От Аяна до Охотска еще 500 верст. Масштабы такие, хоть плачь или радуйся. Все чаще встречались оленьи следы, а за ними, как правило, тянулась торопливая побежка волков, готовых рвануть живность за горло. И все реже встречались в пути дорожные поварни, в которых вместо дверей были растянуты звериные шкуры. Неделями Васька ночевал у костра, дремали в снегу сторожа уши собаки. Уже пошел второй месяц, как летучка выехала из Николаевска. А почтальон только сейчас достиг желанного Охотска, городок в 35 домишек с годовым бюджетом аж на 140 рублей. Отсюда марафонская эстафета продолжалась. Теперь якут Никодим Безруков гнал упряжку до стойбища на безвестной реке Магадан, и там сдал политучку Юкагиру Паратунгу. Этому почтальону предстоял самый трудный участок пути, вплоть до реки Гейжеги, в устье которой безмятежно догнивал старинный Гейжегинск с церковью и господином-исправником, а из всех фруктов, какие известны на планете, там произрастала лишь редька. Да и то раз в три года все губили морозы. При въезде в городишко Паратунга увидел ряд открытых для отпевания гробов с покойниками, а земский исправник приветствовал каюра кулаком по зубам. — Ты где околевал, скважина косая? — спросил он. — Тебя еще в прошлом месяце с политучкой ждали. В прошлую навигацию 1903 года Гижигинский залив, что расположен в самом гиблом углу севера Охотского моря, забило плотными льдами, отчего корабли не могли доставить в Гижигу продовольствие. Теперь в городе люди умирали. Исправник сдернул с нарт Паратунга мешок с политучкой и потащил его к избе гижигинского казака Власьева. «Игнатушка», — сказал он ему, — «твоя очередь. Езжай, милок, до Петропавловска, да передай на словах тамошним, что мы здесь ложки да миски давно уже вымели, а теперь зубы на полки сложили и одного Бога молим». Власьеву предстояло сделать большой крюк, огибая на собаках Пеженскую губу, потом завернуть к югу, как бы въезжая в Камчатку со стороны ее северного фасада. Но голодные собаки пали в пути. Казак едва доволочился до Корятского стойбища, где и слег в лихорадке. Очнувшись, позвал хозяина юрты. — Слушай, милай, кати далее за меня, а я у тебя в гостях помирать останусь. Есть там в Петропавловске начальник такой, Соломин. Ему политучку отдай, да не забудь сказать, что гижигевские людишки коре березовой рады радешеньки. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На весь этот путь от Николаевска на Амуре до Петропавловска на Камчатке ушло 3 месяца. Была как раз ночь с 22 на 23 апреля, когда корятские нарты затормозили возле крыльца уездного присутствия. Каюр начал барабанить в запертые двери. Из палатов проснулся первым. «Наверное, политучка», — сказал он, быстро одеваясь. «Вы не торопитесь, я сейчас открою». Политучка лежала на столе, а коряк ждал награды. Соломин налил ему водки, сверх того из своего кармана одарил 3 рублями, после чего велел идти в карцер отсыпаться. Там тепло, и никто тебе не помешает. Взломав на мешке печати, он изъял из него почту. Из палатов помог отсортировать казенную корреспонденцию от частной. Внимание привлек пакет с красным штемпелем. Срочное отправление, нигде не задерживать. Заметив, что Андрей Петрович волнуется, траппер сказал ему: «Не переживайте заранее. Какая-нибудь официальная ерунда, а начальство всегда радо пороть горячку». «Но я не привык так жить, чтобы от самой осени до весны не знать, что произошло в мире». Прочитав короткое извещение, он опустил руки. «Что там?» «Война. Япония все-таки посмела. Кому же сопутствует успех победы? Я тоже хотел бы знать, но об этом ни слова. Война и все. Оповещать нас в подробностях сочли излишним». Ему вспомнились слова польского писателя Серошевского, сказанные им в Хакодате. Но как этот лилипут осмелился схватиться с Гулливером? «Не советую обольщаться», — ответил из палатов. «Мы же не знаем, как обстоят дела, а потому Камчатку надо сразу же изготовить к обороне от возможного нападения. Придет первый пароход, и все узнаем». Траппер предостерег Соломина. «А если в эту навигацию не будет в Петропавловске ни первого, ни даже последнего парохода?» «Шутить? Такого быть не может. Наконец, канонерская лодка «Маньчжур» никогда не оставит нас в беде. Но морская блокада Камчатки — вещь вполне реальная. Лучше от начала проникнуться убеждением, что мы надолго отрезаны от России. Будем отныне полагаться лишь на свои силы». «Где вы видели на Камчатке эти силы?» «Конечно, не в 4 же казаках Мишки Сотенного, а в населении Камчатки. Кстати, мука есть на складах? 5000 пудов, крупчатка. Подумайте, как отправить хлеб голодающим на Гижигу. А каковы, пардон, у вас отношения с Нафанаилом?» «Преотвратные. Сейчас годятся даже такие. Идите сразу к нему, и пусть он прикажет клиру трезвонить в колокола». Через спящий город Соломин побрел к дому благочинного. Пурга притихла, высокие сугробы еще не были пробиты тропинками, идти было трудно. Соломин разбудил Нафанаила и сказал, что началась война с Японией. Благочинный в одних кальсонах сидел на перине, долго не мог подцепить на ногу шлепанец. «А как столица-то ихняя прозывается?» — зевнул он. «Токио». «Так в чем же дело?» — сказал Нафанаил, пролезая в портки. «От этого самого Токио давно уже одни головешки остались». Соломин вручил ему политучку. «Прочтите. Здесь насчет головешек ничего не сказано. Прошу ударить в колокола, чтобы собрался народ.
— Ударим! Так двинем, что Япония зашатается!
Рассвет уже высветил небо над Авачинской бухтой, когда Петропавловск огласили певучие перезвоны. Жители не спешили на площадь. Они думали, что у царя, имевшего четырех дочерей, появился наследник, и сходились, уповая на то, что сходка завершится чтением торжественного манифеста и благодарственным молебном. Но когда собрались перед правлением, то по лицу Соломина догадались, неспослание благодати сегодня, кажется, не предвидится. Андрей Петрович был в пальто нараспашку, ноги в валенках, шапку он заранее снял. Позванивая шашкой по ступеням, на крыльцо поднялся урядник сотенный. — Что стряслось? — спросил тихонько. Соломин объяснил казаку, так, мол, и так. — К тому и шло, — не удивился урядник. — Недаром самураи, будто мышкара, над Камчаткой тучами велись. Чуток вдохнешь поглубже, и сразу по десятку в нос забивалось. Соломин кашлянул в кулак, начал деловито. — Дамы и господа, дорогие сожители и мои любезные соотечественники, оказывается, давно идет война, а мы живем и ничего не ведаем. Ничтожная Япония злодейски размахнулась на великую и могучую матушку Россию. Здесь, — он помахал политучкой, — изложен только сам факт войны, но, к сожалению, не сказано о том, как протекает эта война, заведомо несчастная для наших противников. Политучка шла до нас четверть года, а потому нужно надеяться, что за такой срок с Японией уже давно покончено. Соломин перехватил сумрачный взгляд из Палатова и решил поправиться. Но можно думать, что Япония еще не сдалась на милость победителя. И посему мы, населяющие русскую Камчатку, должны быть готовы и к тому, чтобы отразить любое неожиданное нападение в наши пределы. Вот я вижу, что в первых рядах обывателей стоят почтенные мужи, которые хорошо помнят, чем закончился налет англичан и французов на Петропавловск. Это было ровно полстолетия назад. Надеюсь, что и сейчас все мы, как единая дружная семья, встанем как бастион, как... Он почему-то вдруг растерял слова. На крыльцо без приглашения поднялся зверобой Егоршин и как бы нечаянно распахнул тулупчик, чтобы все видели погнутый в драке Георгий.
— Земляки! — увесисто произнес он. — Сейчас всякую ерунду надо оставить. Кто там из нас нормальный, а кто тронулся, это потом выясним. Квашня поперла, только поспевай месить. Ежели дураками не будем, так отобьемся. Японец нам не новость, давно знакомые, а кого хорошо знаешь, того и лупцевать завсегда легче. Так не посрамим земли нашинской, родины Камчатской. Хаша и примостилась она с краю стола России, да зато далече от сели видится, аж на Америку просвечивает, язви ее в корень и в таком самом роде.
— Не так горячо, — придержал его Соломин.
— А ты меня за язык не хватай, — обиделся старик. — Камчатка, — продолжал он, — испокон веков землица русская, и шо от дедов досталось нам в бережение дальнейшее. Потому скажу истинно, костьми ляжем, но отпору дадим. Вот такого!
Показав кулак, он спрыгнул с крыльца. Колокола умолкли. Народ расходился с удачей. Мое положение, — вспоминал Соломин, — осложнялось объявлением меня сумасшедшим. И всякое мое распоряжение могло ведь быть истолковываемо как акт моего безумия, тем более что предусмотрительные японцы, как мне стало известно, заручились благорасположением моих теперешних антагонистов. Блинов настраивал его на мажорный лад. Христос тоже был гоним. И даже за умного его не считали. А потом вон как дело-то обернулось. С вами такое же. Но теперь наши камчатские фарисеи сами не рады, что катавасию развели. Сейчас все изменится к лучшему, верьте.
Война любит деньги. Для войны нужно оружие. Соломин велел доставить в канцелярию папу Попадаки. Если через минуту сейф с казною не будет открыт и ключ от него не будет у меня в кармане, я запихну тебя в карцер и стану держать на воде и хлебе до тех пор, пока не сознаешься, кто ты такой и ради каких целей оказался на Камчатке.
Бобровый папа на глазах Соломина стал краснеть все ярче и ярче, и, казалось, ткни в него пальцем, кровь брызнет. — Отвернитесь, — жалобно попросил он. За спиной у Соломина мелодично прозвенел замок. — Пожалуйста, — сказал папа Попадаки. Соломин не стал говорить ему спасибо, а, спрятав ключ от сейфа в карман, сразу повысил тон.
— Все-таки кто ты такой? — Бобры — дел десятое, а открывание несгораемых касс, наверное, и есть главное.
Папа Попадаки утащился прочь на ватных ногах. С деньгами решено, дело за вооружением.
Андрей Петрович пригласил в кабинет урядника. — Миша, друг, я вспомнил, что прошлым летом ты подсовывал мне какую-то аршинную бумагу о наличии на Камчатке оружия.
— Есть такая. Я вам показал реестр оружия, что лежит на складах, а вы отнеслись к нему шаляй-валяй. Между тем, это не частное оружие, а казенное.
— Какой системы? — сразу вмешался из палатов.
— Бердана.
Ну что ж, пошли глянем.
Под арсенал был отведен старинный склад бывшей американской фактории Гутчессона и компании. Весь пакгаус был сплошь в линию, заставлен отличными ружьями в смазке, которую пробило морозным инеем. Соломин удивился, насколько это зрелище было грандиозно и внушительно, будто он угодил в храм.
— Сколько же здесь всего? — спросил он урядника.
— 4000 по описи, а патронов почти целый миллион, так что весь божий свет насквозь пропалить можно.
— Тут на целую дивизию, — уточнил из палатов.
Урядник подкинул в руке берданку, продернул затвор.
— Работает на ядь. Приходи к ума любоваться.
Берданка целых 25 лет верно служила русской армии. Это было неплохое оружие с откидным скользящим затвором. Потом знаменитый инженер-генерал Мосин из однозарядного сделал оружие пятизарядным, и с тех пор славная мосинская винтовка заработала без перебоев на страх врагам России. Андрей Петрович разбирал любопытство.
«Но откуда же здесь столько оружия?»
«И черт его разберет!» — отозвался Сотенный.
«Наверное, — догадался из палатов, — когда берданки стали заменять в войсках винтовками, тогда и завезли их сюда. Свалили и забыли, как частенько бывает на Руси Великой». В канцелярии Соломина поджидал Растригин.